«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Аргентина и Россия пресекли поставку крупной партии кокаина, обнаруженного в здании посольской школы в Буэнос-Айресе. Подробности этой истории в репортаже агентства Рейтер и его корреспондента Артема Сторонова.
Власти Аргентины совместно с российскими спецслужбами провели операцию против наркоторговцев, по итогам которой были задержаны 5 человек. По данным полиции, подозреваемые собирались поставить в Москву 389 килограммов кокаина в дипломатическом багаже. Расследование началось в декабре 2016 года после заявления российского посла в Буэнос-Айресе Виктора Коронелли. Он обнаружил в одной из школ при дипломатическом ведомстве 12 чемоданов с наркотиком и сообщил об этом аргентинским спецслужбам. Кокаин заменили на муку и снабдили груз GPS-передатчиками. В декабре 2017 года чемоданы были отправлены в Россию, где в итоге были задержаны 3 человека, в том числе бывший сотрудник посольства. Еще 2 арестованы в Аргентине, среди них полицейские из Буэнос-Айреса. Одного участника группировки, которого называют мистером К, продолжают разыскивать. Предположительно, он сейчас находится в Германии, рассказывает министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич. Этот груз из 389 килограммов кокаина стоит около 50 миллионов евро. Это чтобы вы примерно понимали, сколько денег преступники заработали бы при продаже наркотика в Россию. В Москве подтвердили информацию о перекрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, однако подчеркнули, что кокаин не мог быть переправлен по дипломатическим каналам. Такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова.
У нас в гостях наш постоянный автор Андрес Ландавас, историк и профессор РГУ имени Плеханова. Здравствуйте, Андрес.
Добрый вечер.
Насколько подобно выглядит вся эта история с транспортировкой или, в кавычках, транспортировкой столь крупной партии кокаина в России через Аргентину?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это, конечно, невероятное событие, насколько я помню. Я не специалист в этой области, я не криминолог и далек от этой проблематики, но как сторонний наблюдатель, как, так сказать, ну, человек, который отслеживает какие-то крупные политические, экономические события, конечно, потрясен именно масштабом этой сделки, возможной сделки. 400 килограммов, это, конечно, что-то удивительное. Но то, что раскрыли этот канал, это говорит о том, что спецслужбы сработали синхронно, оперативно и эффективно. Потому что ведь о чем говорит 400 килограмм, вот этот большой объем? Говорит о том, что этот канал, видимо, был налажен. Что это не могло быть просто случайно. Это же не 1 килограмм, не 2 килограмма, 400 килограмм, 12 чемоданов.
Сбой какой-то произошел, и они остались там на 2 года бесхозными, я так понял.
Да, что там произошло?
Кого-то сняли с работы, в общем, или кто-то уехал.
Удивительно, что такой масштаб, 12 чемоданов. То есть, но с другой стороны, я еще раз говорю, создается впечатление, что этот канал был налажен. Как этот канал функционировал, мне трудно сказать. Я повторяю, я не специалист в этих вещах, но в чем я абсолютно уверен, что сотрудники, зная характер дипломатической работы, не только российской, не только, латиноамериканской, вообще характер дипломатической работы абсолютно исключает причастность дипломатических сотрудников к этим вещам. Другое дело, что может быть какой-то технический персонал или может быть какой-то подкупленный, кем-то человек мог там оставить. Вот эти вещи возможны. Но почему именно на территории российского посольства, как-то вот в моей голове это не укладывается.
Так более того, конечные пункты была Россия, и тут их и повязали всех.
Да.
В России.
Да.
То есть его доставили в Россию-то, этот груз.
Я понимаю. Ну и, конечно, в общем, надо поздравить оперативность и, синхронность двух ведомств, российской и аргентинской, которые смогли оперативно это все подключиться и осуществить, потому что первый сигнал, я так понимаю, пошел от посла России в Аргентине, от Виктора Коронели, который случайно попал в эти подвалы, в которые никто никогда, по-моему, не ходит, как сообщает пресса. Там, по-моему, 3 этажа этих подвалов, и никто туда никогда не ходил. Вот. И он случайно посетил эти подвалы.
Вот. И сам оказался не рад своему посещению.
Да, но молодец. Я считаю, что он заслужил и орден, и похвалу, и все остальное, потому что вы можете себе представить, человек, который раскрыл такую операцию, в общем, он стяжал славу человека, наверное, очень успешного на этом поприще. Не только на своем дипломатическом, но и на этом тоже.
Андрес, а расскажите, пожалуйста, вообще, насколько распространена вот эта форма доставки кокаина в другие страны, не обязательно в Россию, через диппочту?
Вы знаете, зная характер работы дипломатического ведомства, мне представляется, что это абсолютно исключено. И дело не в том, что это российская диппочта. Вообще, вот сам характер перемещения каких-то потусторонних грузов в дипломатической почте, это абсолютно исключительная вещь. То есть это невозможно, потому что, ну, готовится диппочта совершенно по определенному ритуалу, идет лист специальный, прикладывается к тому, что, так сказать, предоставляется в эту почту. Потом, если вы видели когда-нибудь эту почту, это такой мешок, он называется вализа, да, из прочного материала, с замком сверху. То есть это такой как бы сейф, но сейф матерчатый, да, очень прочный такой, так сказать, прочная
конструкция,
да, с замком и так далее. То есть для того, чтобы туда что-то лишнее положить, это практически невозможно. Причем я говорю, что груз туда закладывается специальными людьми при определенном ритуале техническом. Я при этом никогда не присутствовал, но по рассказам своих близких знакомых, я знаю, что это практически исключено. Кроме того, я повторяю, что в каждую вализу закладывается груз, который специально описывается. Поэтому, чтобы что-то туда проникло потустороннее, это практически исключено.
С нами на связь вышел Георгий Фридрихович Кунадзе, бывший замминистра иностранных дел России. Добрый вечер, Георгий Фридрихович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько экзотический вот такой способ доставки кокаина из Латинской Америки в Россию через дипломатическую почту?
Ну, я о таком никогда не слышал, честно говоря. Хотя я бы сказал, что в диппочте всякое бывает. Там не только вализы, естественно. Там может быть много чего другого. Габаритные грузы в том числе.
Угу. А насколько вот большой скандал можно раздуть из этого дела, если хоть что-то, хоть малейшая деталь в нем подтвердится?
Ну, вы понимаете, какая штука? В общем, объяснить попадание такого количества наркотиков на территорию посольства какими-то действиями одного человека, завхоза, допустим, да, мне, например, представляется невозможным. То есть здесь как минимум участвовал кто-то еще. Это первое. Второе, что вытекает, наверное, из первого. Я посмотрел Уголовный кодекс, там, по-моему, статья 229 предусматривает наказание за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах, совершенное группой с использованием служебного положения. Там от 15 лет до пожизненного заключения. Мне очень трудно представить себе, что кто-то из сотрудников посольства был бы готов рисковать лишиться свободы на всю жизнь. То есть, иными словами, какие-то гарантии того, что этого не случится, по-видимому, у исполнителей этого дела были. Вот, тем более, что в общем, я, честно говоря, даже не знаю, какого рода должны быть такие гарантии.
Да, у нас есть негласный такой информатор в этой школе. Максим Миронов, экономист, профессор. У него двое детей учатся сейчас в старших классах. Вот он лично знаком со всеми фигурантами этого дела. И так довольно нелицеприятно о них выражается. И хотел поговорить с учителями этой школы, но ему в этом было отказано. Как по-вашему, тут какая-то есть, собственно, черная дыра в этом расследовании, чтобы российская сторона ему препятствовала?
Ну, я думаю, что Миронову на месте виднее, чем мне отсюда, тем более, что я в Аргентине никогда не был и не видел, собственно говоря, о каком объекте идет речь. А то, что ему сейчас отказывают в беседах, дают возможности вести беседы. Ну, в общем, вы же все читали, и я читал его пост, то ли это был Твиттер, то ли у меня он вылез в Фейсбуке, на «Эхо Москвы» он был на сайте, а вот на который очень резко отреагировало Министерство иностранных дел. Так что вполне естественно, что сейчас ему будут чинить препятствия в дознании. Хотя я думаю, что его возможности проводить собственное расследование, в кавычках, да, они, конечно же, крайне ограничены. Независимо ни от чего.
Андрес, как вам кажется, насколько достоверно вот излагает профессор Миронов эту историю, обвиняя персонал школы в контрабанде наркотиков?
Я думаю, что здесь следует поддержать идею профессора Кунадзе о том, что положение, норма наказания за вот эту деятельность настолько велика, ну, представляете, да, пожизненное заключение, вот, только за факт хранения, так сказать, наркотика. Я думаю, что это говорит само за себя. Я думаю, что ни один нормальный человек, тем более сотрудник посольства, потому что очень сотрудники посольства Российской Федерации очень тщательно отбираются, и технический, и административный персонал. Я думаю, что это не их рук дело. Я думаю, что это какие-то привнесенные силы. Но вот да, почему именно это оказалось на территории посольства, я до сих пор не могу это себе представить. Я думаю, что это какая-то подстава. Я думаю, что это, то есть это похоже на какую-то вот такую хитроумную
умышленную утечку,
да, чтобы подставить сотрудников посольства, так сказать, опорочить, оклеветать. Я думаю так, потому что, во-первых, их там 2-3 человека, их, вы знаете, из прессы, технический персонал, все там, несколько человек, и они тщательно отбираются. Ну, никак это не... Это не кряжется с моим представлением о работе российских посольств за рубежом, да и вообще с посольствами в Латинской Америке. Как-то вот совершенно не укладывается мне. Я думаю, что это какая-то хитроумная операция, кого, зачем и почему. Я думаю, что это скоро станет известно.
Георгий Фридрихович, по вашим данным, вот какие предметы чаще всего пытаются нелегально провести с помощью диппочты? Может, это антиквариат или иконы, или картины, которые запрещены к вывозу из страны?
Нет, я никогда вообще не слышал о случаях провоза в дипломатической почте чего-то, что не относится к государству, чего-то, что делается по собственной инициативе, без участия, собственно, государства. И когда я говорил о том, что люди, которые на это пошли, должны были, на мой взгляд, иметь какие-то гарантии того, что это им удастся сделать, я имел в виду, что, в общем, да, как говорится, в посольстве работал крот. И, как я помню, из записи, вот была опубликована запись телефонных разговоров фигурантов дела, там в этом деле, в этих разговорах участвовал офицер безопасности посольства, что, на мой взгляд, достаточно странно и тревожно. Но, вы знаете, я бы сказал вообще, что, в принципе, это еще одна странная история, которая приключилась с российскими официальными должностными лицами. Одна из тех странных историй, о которых мы, я думаю, ничего принципе, не узнаем, если нам об этом не сообщат аргентинцы. Там есть еще одна сюжетная линия, понимаете? В чем я согласен с Мироновым полностью, что такая большая партия была заложена. Как ее протащить, чтобы подставить посольство, как ее протащить на территорию посольства без ведома сотрудников посольства, я не представляю. Думаю, это невозможно. Но вопрос в другом. Действительно, эта партия, видимо, была не первой. Я помню там вот в этой записи про телефонных разговоров фигурантов дела фигурировала фраза о том, что посол вроде бы, значит, нехороший, вот что-то, на что-то не соглашается. Из этого я делаю вывод, что кто-то про него на это соглашался. Кроме того, я бы напомнил, что нынешний посол России в Аргентине, он находится на своем посту, насколько я понимаю, с 2011 года. Это уже большой срок. А вот сейчас он, значит, решился на то, чтобы обратиться к аргентинским властям, как нам говорят. Я могу с уверенностью сказать, почти, на мой взгляд, со 100% уверенностью, что такое решение посол сам принять не мог. Наверняка он получил рекомендацию поступить именно так, из центра. Вот. И, в общем, тем самым получилось не очень красиво и хорошо, просто потому что аргентинцы всю эту историю представили на всеобщее обозрение. А вот в этой связи вот как раз и интересно, в чем были мотивы российской стороны, когда она решила обратиться к аргентинским властям. Казалось бы, ее суверенная территория, ее право на этой территории предпринимать любые действия, какие она сочтет нужным, не посвящая в это власти страны пребывания. Тем не менее, их привлекли, и тем не менее, и, как говорят, для того, чтобы поймать тех, кто, собственно, этим занимался. Ну и кого они поймали? Двух случайных людей, которые, ну или просто, в общем, исполнителей, которые пришли получать этот багаж. Они не проследили, кому этот багаж предназначался. Они не знают, кто заказывал это. Они не знают, кто оплачивал на самом деле закупку 4 центнеров кокаина. Я думаю, что это довольно немаленькие деньги. Я не очень уверен, что эти деньги могли принадлежать тому же самому бывшему завхозу посольства или кому бы то ни было еще. То есть, иными словами, история крайне темная. А что касается моральных качеств сотрудников посольства или их тщательного отбора, ну, вы знаете, в общем, у нас есть немало примеров того, как, допустим, разворовывалось имущество группировки советских войск в Восточной Германии при выводе. И там этим занимались люди, вроде бы, значит, тоже прошедшие полностью весь отбор. Но я, тем не менее, не склонен считать, что здесь имело место какая-то несанкционированная, незащищенная кем-то акция. Я думаю, что, в общем, еще раз повторю свою главную мысль. Для того, чтобы решиться на такое, исполнители должны были, по-видимому, иметь достаточно авторитетную, весомую гарантию того, что их, значит, не схватят. Тем более, что, в общем, 4 центнера наркотиков, 12 тяжеленных чемоданов спрятать в посольстве так, чтобы никто об этом не знал, по-моему, практически невозможно.
Спасибо. Андрес, а как вам кажется, может ли это быть конфликт в цепи тех конфликтов, которые разгорелись между российскими дипломатами за рубежом после ухудшения отношений из-за Крыма и из-за Украины?
Ну, может быть, и это есть, конечно, но все-таки, мне кажется, не главное. Это может быть какие-то отголоски какого-то противостояния, вот этого противоинстанционного. Может быть, что-то тут такое есть, ну, потому что политика есть политика. Дипломаты, к сожалению, первые жертвы в этой борьбе, становятся первыми жертвами в этой схватке, политической, дипломатической. Это мы знаем. История может привести много таких примеров. Но я в данном случае хотел о другом сказать, что вот мысль Георгия Фридриховича о том, что может быть какая-то причастность сотрудников посольства к этой акции, я ее практически, я это искренне говорю, свожу практически к нулю, потому что я думаю, что причастности сотрудников посольств, даже технического персонала, здесь практически не было. Я думаю, что это чистой воды какая-то подстава, хитроумная операция каких-то темных сил для того, чтобы опорочить, российское посольство, бросить тень и так далее. Поэтому-то я думаю, что и посол Российской Федерации Виктор Коронели, которого я очень хорошо знаю, это честный, порядочный, удивительно профессиональный дипломат, один из наших лучших сейчас послов в Латинской Америке, я думаю, что он поступил правильно. Конечно, он поступил так, потому что у него было на это разрешение, потому что посол никогда не будет обращаться к службам стороны пребывания без согласования с центром. Это понятно. Но он это сделал, будучи абсолютно уверенным, что тень на плетень здесь наводит именно та сторона, а вовсе не Россия. И что ключ к раскрытию этой истории и пролитию света на эту темную историю в руках аргентинской стороны. Вот, потому что посол абсолютно уверен, я думаю, что здесь он прав, что причастность к этой истории главным образом лежит на аргентинской стороне, во всяком случае, какой-то стороне, которая это все совершила на территории российского посольства. А тезис о том, что на территорию посольства ничего нельзя занести, это не совсем так, конечно. Можно занести, и мы такие случаи, можно поднять сейчас информацию, вы увидите, таких случаев было полно, и праведных, и неправедных таких случаев было очень много. Вот, к сожалению, заносили на территорию российского посольства, и не российского посольства, всякие чужеродные предметы, это мы тоже знаем. Поэтому это я не исключаю. Тем более я повторяю, что технический персонал вынужден был общаться и с шоферами, и с администраторами, прошу прощения, с уборщиками, огромное количество людей, которые имеют причастность к территории посольств, в данном случае российского посольства. Поэтому исключать на 100% этого нельзя. Но то, что это дело рук профессионалов и наркодилеров, и наркотрафика, это совершенно очевидно.
Георгий Федорович, мы по временам нашей молодости, когда была холодная война и железный занавес, вспомним, что наоборот, из России старались увезти там самиздат или архипелаг ГУЛАГ, или там раковый корпус, какие-то книги, которые нельзя было официальным образом переслать. А вот чтобы в Россию возили, по-моему, этого не было. Или вы иного мнения?
Ну, я, честно говоря, специально не занимался этими скандалами подобного рода, не смотрел материалы. Просто неинтересно было. Но я думаю, что, в общем, почта использовалась не только Советским Союзом, не только Россией, но и другими странами для того, чтобы провозить. А то, что, нежелательно допускать к досмотру. А вот ничего в этом нет чего-то из ряда вон выходящего. А вот все же я могу себе представить, что там посольство можно пронести какой-то атташе-кейс, можно пронести какой-то небольшой прибор, условно говоря, но чтобы протащить 12 чемоданов весом по 30 килограмм каждый, так, чтобы этого никто не заметил, я представить не могу. Я думаю, что здесь как минимум тяжелейший прокол офицера безопасности посольства. Было это умышленно или нет, я, честно говоря, не знаю.
Да, Андреас, как вы считаете, возможны ли такие, такие масштабы коррупции, чтобы прям буквально до самого верха дипломатической миссии все были повязаны и экспортировали наркотики на родину?
Нет, я это абсолютно исключаю. Это абсолютно невозможно. Не только в России. Вообще нигде это невозможно. А то, что Георгий Фридрихович говорит, что здесь вина, конечно, так сказать, людей, которые отвечают за это дело, это совершенно очевидно. Поэтому, ну что делать? К сожалению, это факт. Вот, ну, произошло. Надо разбираться, как это могло произойти. Это первое. И второе, вовсе не обязательно, чтобы эти чемоданы заносились одномоментно. Вовсе нет. Скорее всего, они заносились, а может быть, даже это и не чемоданы заносились, может быть, заносились какие-то другие емкости, а потом это все сводилось в чемоданы, перекладывалось в чемоданы. Может быть, эти чемоданы проносились по одному, время от времени, раз в полгода, раз в два месяца. Кто знает? Мы не знаем, как это было. И вообще, специалисты должны нарисовать, реконструировать такую возможную картину. Я думаю, такие специалисты есть везде, я уверен, что они есть и в России, поэтому я думаю, что это легко реконструировать эту ситуацию и прийти к выводу, как это могло сделать, уже опираясь на эту реконструкцию, можно, установить истину в этих вещах. Но то, что посол обратился к аргентинской стороне с просьбой пролить свет на это говорит о том, что посол знал прекрасно, откуда ветер дует.
Георгий Фридрихович, вот насколько распространена практика, когда кто-то из сотрудников посольства или дипломаты участвует в бизнесе на территории той страны, где они работают? Я вот слышал, что с Дебирс там в ЮАР были какие-то неформальные связи, или в Испании, по-моему, во времена, когда работал там будущий министр иностранных дел, у него как-то, по-моему, были какие-то деловые интересы по месту работы.
Ну, в общем, в отличие от СССР, насколько я понимаю, в российском МИДе такие случаи бывают. А вот насколько они чисты, являются ли они системой, я, честно говоря, утверждать не могу и не буду. Но такие случаи бывают. И, в общем, они бывают также и в посольствах других стран, на самом деле. Вот не думаю, что здесь можно говорить о посольствах западных стран. Но, скажем, нам известно, что посольство Северной Кореи в России, например, очень широко занимается бизнесом, получает немалые доходы, и все об этом знают. Даже некоторые точки общепита, условно говоря, в Москве, они принадлежат негласно северокорейскому дипломату. А вот такие случаи бывают. Не знаю, не уверен, что они распространены повсеместно, не уверен, что масштаб операции велик, но да, бывает.
А насколько они юридически безупречны? Нет ли здесь конфликта интересов, когда, например, сам же дипломат, он же бизнесмен, и, так сказать, ну, условно говоря, что интересы бизнеса превалируют над интересами державы?
Нет, ну, прежде всего, такие действия они являются прямым нарушением Венской конвенции. Дипломаты не имеют права заниматься делами, несовместимыми с их дипломатическим статусом. И речь идет не только, допустим, о какой-то разведывательной деятельности, но также и о занятии коммерцией.
Их семьи, члены их семьи тоже не имеют права.
Нет, насколько я понимаю, работать под работать по найму, да, могут. А вот что касается занятий коммерцией, я, честно говоря, не знаю, потому что там ведь стоит сразу масса вопросов об уплате налогов, например, местных, да, от которых дипломаты и члены их семьи освобождены.
Да, вот сейчас был скандал с Сулейманом Керимовым. Он въехал не по тому паспорту во Францию, не по тому, который его ограждает как персону неприкосновенную, а по тому, который общегражданский.
Я вас поправлю. Дипломатический паспорт, который имел и имеет, как я понимаю, Сулейман Керимов, он его ни от чего не ограждает, потому что дипломатический паспорт может использоваться только когда человек исполняет свои какие-то официальные функции. А если он приезжает по какому-то частному вопросу, да, он может въехать по дипломатическому паспорту, но он никак не может пользоваться дипломатическими привилегиями на территории другой страны, и если эти привилегии его визит не связан с его официальной миссией. Так что вот эти вот ссылки на то, что Керимов просто не тот паспорт взял, отсюда вся эта история, они, мне кажется, от лукавого.
Спасибо. Андреас, а как вы считаете, есть ли конфликт интересов, когда русский дипломат начинает по месту работы заниматься еще и каким-то, ну, легальным, пусть даже бизнесом?
Насколько я знаю, такие случаи, может быть, если и были, они были единичные, они все брались на контроль, но я лично таких случаев не помню. Конечно, есть конфликт интересов между, так сказать, дипломатической функцией, дипломатической деятельностью данного сотрудника Министерства иностранных дел и какой-то иной его деятельностью, даже не обязательно коммерческой, просто даже если этот же дипломат занимается, там, я не знаю, организацией выставок или чтением лекций, или публикацией каких-то, так сказать, монографий и прочее, прочее. Конечно, есть конфликт интересов между любой деятельностью одного и того же человека. Дипломат должен заниматься только своей непосредственно дипломатической работой. Он подписывает специальный документ, в котором четко оговорено, что никакой иной деятельности, кроме его непосредственной, он исполнять в период пребывания его дипломатом не имеет права. Это специально оговаривается не только, как Георгий Фридрихович сказал, целым рядом конвенций, в том числе Венской, но это и внутриведомственными специальными документами оговаривается, поэтому я это исключаю. А были курьезные случаи, я бы даже сказал, что, например, жены же дипломатов, они же не могут все время сидеть дома, они должны где-то работать. Они должны где-то работать, жены дипломатов.
Да, как правило, они в посольстве работают.
Да, в библиотеке где-то и так далее. Так вот, представьте себе, доходит до смешного, что претензии возникают зачастую на пустом месте, когда могут, так сказать, предъявить претензии, что вот жена или там член семьи дипломата работает там в библиотеке или там бухгалтером или где-то еще, повторяю, в рамках этого же посольства. Вот. Хотя, повторяю, это абсолютно нормальная ситуация, так и должно быть. Так поступают дипломаты и в дипломатических ведомствах абсолютно всех стран. Вот. Но вот в России есть как бы, да, своя специфика, и в России это возбраняется, это считается не камильфо, это неправильно. Насколько это верно, такая вообще пуританская чистота применительно к членам дипломатических семей, я не уверен. По-моему, тут надо посмотреть и глубже проанализировать. Вот. А то, что есть конфликт интересов между дипломатической деятельностью и коммерческой, это совершенно очевидно, это вещь абсолютно недопустимая. Недопустимо. То, что попадает в печать, в прессу, ну, я не говорю о российских дипломатах, вообще о дипломатах, особенно высокого ранга, я считаю, что это вещь предосудительная. И ею надо специально заниматься, потому что нехорошо, если дипломат использует свое служебное положение в корыстных целях. Это неправильно.
Спасибо. Георгий Фридрихович, а были ли уже прецеденты, когда возникали конфликтные ситуации вот этого рода, что дипломат или члены его семьи занимаются за границей не совсем своими делами?
В принципе, я о скандалах такого рода, которые вышли бы на поверхность, я, честно говоря, не знаю. Были ли такие случаи, которые остались предметом внутреннего служебного расследования, я, честно говоря, говорить не хотел бы.
Да, но мы все помним, так сказать, из школьного курса истории, что несколько дипломатов еще при Сталине остались за границей, чувствуя, что их на родине ждет репрессии. Но, надеюсь, это не из этой серии, поскольку здесь, судя по всему, все ясно. Один человек остался невыясненным, а остальные все, по-моему, уже даже арестованы. Как вы считаете, это будет большой скандал между российским МИДом и аргентинским?
Ну, я думаю, что история достаточно темная, и мы вряд ли узнаем все подробности. В принципе, в традициях Министерства иностранных дел урегулировать самого разного рода проблемы внутри себя, не создавать из этого какой-то публичный скандал. Ну вот в данном случае, так или иначе, явно совершенно мы видим некоторый разнобой. Аргентинцы утверждают одно, россияне утверждают другое, а что истина, а что выдумка, сказать на основе имеющейся информации невозможно.
А Георгий Федорович, а вы работали в те годы, когда некто был такой Козленок, это предприниматель, который продал весь золотой запас России там в Грецию за долю малую. Вот был большой дипломатический скандал, что он имел право подписи на вывоз из Гохрана. И так эти вещи-то все и пропали.
В общем, он к Министерству иностранных дел отношения не имел. И, в принципе, корни этой грязной достаточно истории, они были, к сожалению, в Москве. Так что, да, так эта история известна.
А вы думаете, это не связано с МИДом? А как же тогда ему документы все оформляли на вывоз этих драгоценностей? Он же фактически вывоз огромные ценности вывез.
МИД – государственное ведомство, которое исполняет указания других государственных ведомств, которые действуют в пределах своей компетенции. Так что здесь можно было бы, наверное, говорить о том, что кто-то в МИДе мог, наверное, заортачиться, кто-то в МИДе мог отказаться подписывать какие-то полномочия этого человека. Но в остальном, в общем, это МИД в данном случае был как бы исполнителем и скорее пострадавшим в этой истории, чем виноват.
Не могу вас не спросить, как вы отнеслись к сегодняшней церемонии возле российского посольства насчет переименования части улицы Висконсин в честь Бориса Немцова.
Ну, я здесь не буду оригиналом, если скажу, что мне жаль, что эта церемония прошла, первая церемония такого рода прошла в Вашингтоне, а не в Москве. Реакция российской проправительственной, если угодно, общественности, она меня уже давно не удивляет. И не только в этой истории.
Спасибо. Андрес, а вы как отнеслись к этому вот самому событию?
Я давно слышал, что готовится акция по переименованию части улицы перед посольством Российской Федерации в Вашингтоне, что принимали в этом участие и, так сказать, депутаты Конгресса США, видные общественные деятели США, писатели, поэты, деятели культуры, принимала участие активно в этом лидер, глава фонда Бориса Немцова, Жанна Немцова. Я знаю, что в этом принимали участие многие видные общественные деятели, постоянно проживающие в Америке, русские, постоянно проживающие в Америке. Я знаю, что вы, Владимир, были, по-моему, да, на открытии площади, ездили туда.
Я подписал, но это участвовал мой сын.
А, понятно, вот, поехал туда, значит, Владимир Карамурза, видимо, это ваш сын, да?
Да, младший.
Вот, младший сын, который принимал участие в этом, вот. Ну, я считаю, что это знаменательное событие, ну, а как, так сказать, это, в общем, память о выдающемся общественном деятеле, да, в общем, определенной эпохи, это, в общем, нормальная вещь. Я согласен с Георгием Фридриховичем о том, что, к сожалению, так часто бывает, что за рубежом отмечают больше, так сказать, память и значение каких-то российских деятелей, чем в России. Иногда это очень как-то больно ранит душу россиянина, но так бывало, и так бывало и раньше, и так и сейчас происходит. Вот. Как это исправить, не знаю. Думаю, что консолидированное общественное мнение должно вмешаться, и, может быть, как-то, да, с имя этого человека можно, может быть, увековечить. Вот. Но мне говорили, что открыли мемориальную доску на доме, где он жил.
Да, конечно. Открыли, и скоро на мосту сделают.
Да, да.
Хотел Георгия Фридриховича спросить, а вы помните, как переименовали в честь Андрея Сахарова часть улицы, где находится резиденция посла, и как переименовали в Нью-Йорке площадь возле ООН именем Натана Шаранского?
Да, и что?
И как оно так, вот именно что тогда была реакция какая-то отрицательная все-таки у советских властей, а со временем это стало, ну как вам сказать, это стало знаком дружбы и взаимопонимания между двумя народами, правильно?
Да, разумеется. Конечно, так и было. Я надеюсь, что в итоге так случится и в этой истории. Но, послушав выступление господина Путина сегодня, я боюсь, что это случится все-таки не очень скоро.
Да, и давайте подведем итог нашему разговору. Андрес, как вы считаете, эта история будет иметь продолжение или ее постараются замять, поскольку она уж больно тяжелым грузом ложится на российско-аргентинские отношения?
Ну, если вы слушали выступление спикера Министерства иностранных дел, госпожи Марии Захаровой, то там мысль, в общем, ясна, недвусмысленна, что двусторонние дипломатические отношения не должны быть омрачены никакими, так сказать, явлениями вот такого рода, и что, поскольку такое событие имело место, оно подлежит специальному расследованию, и понятно, расследование, кто будет проводить это расследование, а те службы и те органы, которые проводят это расследование, не заинтересованы в придании гласности широкому распространению, так сказать, обсуждению широкому этих событий. Поэтому я думаю, вот оно так и будет. Это вот первое. Второе, я думаю, что российско-аргентинские отношения, они находятся сейчас на подъеме. Российско-аргентинские отношения всегда были, в общем, достаточно привилегированные среди, так сказать, двусторонних отношений России с крупными латиноамериканскими странами. Вот, поэтому я думаю, что здесь будет делаться все, чтобы отмыть, так сказать, хороший фон и положительные очертания архитектуры российско-аргентинских отношений от всех вот этих плевел. Вот, и я думаю, что очень скоро прольется свет на эту темную историю, и все потихоньку сойдет на нет.
Георгий Федорович, как вы считаете, если это дело дойдет до Интерпола, то тогда ему будет дана, так сказать, зеленая улица, или она так и останется черным пятном в истории вообще наркобизнеса?
Вы знаете, я не очень уверен, что история дойдет до Интерпола, а вот то, что история может так или иначе иметь какие-то последствия для российско-аргентинских отношений, я опасаюсь. И дело здесь в данном случае в том, что даже сейчас, вот на самом раннем этапе вот этого вот скандала, заметно, что аргентинцы говорят одно, а россияне говорят другое. И если вот этот вот разнобой будет продолжаться, то, да, наверное, аргентинцы захотят подтвердить свои заявления, свою версию произошедшего какими-то фактами и начнут копать. Вот, и это может, конечно, сказаться на отношениях между двумя странами.
Андрес, а как вы считаете, ужесточится ли вот режим пропускной в этой школе при посольстве в Аргентине? По-моему, она и так всегда на осадном положении находится, когда дети находятся за рубежом.
Я думаю, если вы позволите, я возражу Георгию Фридриховичу в том, что эта история может иметь какие-то политические последствия и может серьезно, так сказать, ухудшить российско-аргентинские отношения. Диалог, политический диалог между двумя странами находится на очень высоком уровне. У нас исторически так сложилось хорошие, теплые, добросердечные и доверительные отношения. И сам факт обращения посла к аргентинской стороне тому подтверждение. Я не думаю, чтобы здесь были какие-то последствия, тем более, которые будут заметны, да, для, так сказать, общего положительного фона российско-аргентинских отношений. Поэтому, и это первое. И второе, я просто знаю, что специальные подразделения, которые работают на наркотическом треке, и международные подразделения специальные, и российские, они очень эффективны. Я думаю, один раз ухватив, так сказать, за хвост этой гидры, я думаю, что очень быстро будет проведено расследование, доведено до конца, будет внесена ясность, и все противоречия, шероховатости, о которых говорил профессор Кунадзе, которые наблюдаются в высказываниях двух сторон, они будут ликвидированы. Так что я думаю, что это очень быстро все сойдет на нет, и будет восстановлено взаимопонимание и так далее, и тому подобное. Вот. А что касается режима доступа на территорию школы, я думаю, что, так сказать, пока сейчас это будет так, а как иначе? Сейчас идет расследование, это абсолютно нормально и объяснимо.
Просто странно, что злоумышленники избрали перекладным своим местом учебное заведение.
Ну, если вы знакомы вообще, хоть читали какие-то детективы подобные, смотрели фильмы и так далее, вы понимаете, что преступники имеют, так сказать, очень богатую фантазию, они могут использовать все, что угодно. Вы, наверное, помните, что при перевозке стада коров заставляли бедных коров глотать вот эти пластиковые шарики, в которые закладывались наркотики и так далее.
Аргентинских коров?
Нет, я имею в виду вообще вот эти наркодилеры, наркотрафик используют самые хитроумные, так сказать, способы для трафика наркотиков. Поэтому удивляться, почему использовали чемоданы и поставили в школе. Ну, почему? Потому что вот они преступники, они ищут всякие лазейки, чтобы, так сказать, свой преступный бизнес двигать вперед. Вот и все. Георгий, а полиция существует, да, на то, чтобы, естественно, эту фантазию пресекать как можно на более ранних этапах.
Георгий Фридрихович, каковы сейчас отношения между Москвой и Буэнос-Айресом? И способна ли вот эта детективная история их испортить?
Ну, политические отношения, они, конечно же, определяются не только вот такими вот происшествиями, но действительно совпадением интересов, близостью интересов. Думаю, что и Россия, и Аргентина заинтересованы в том, чтобы этот скандал не наложил свой какой-то отпечаток на отношения. Но действительно разнобой-то ведь имеется, да? Вот аргентинцы утверждают, что эти наркотики или муку под видом наркотиков увезли на правительственном самолете господина Патрушева. Предъявляют скриншоты погрузки. Российская сторона говорит, что нет, это все монтаж. Ничего такого не было. Ну вот, собственно, когда две такие позиции сталкиваются, возникает, конечно, некоторый дискомфорт и неудовольствие взаимное. Но это, еще раз скажу, эпизод, конечно. А так, в принципе, я надеюсь, что никаких больших последствий для двусторонних отношений не будет.
А Аргентина никак не заинтересована, чтобы перенесли чемпионат мира по футболу из России?
Ой, нет. Думаю, что нет.
Это слишком, слишком это сложная комбинация.
Все понимают, что, в общем, чемпионат мира перенести уже невозможно даже технически. Поэтому аргентинцы себя в России чувствуют очень комфортно. Так что ну, здесь вопрос не возник.
Марадона участвовал в жеребьевке, это мы все помним.
Да. Ну, Марадона, сборная приезжала, подпольно приезжала. Вот. Вы знаете, я должен с вами попрощаться, и вам доброго.
Да, спасибо большое. Как вы считаете, Андрес, может ли пострадать чемпионат мира по футболу, если вскроются какие-то темные такие истории, связанные с наркотрафиком в России?
Я думаю, что международный чемпионат по футболу никак не пострадает. Я думаю, что просто никто даже об этом и не узнает. А если узнает, то только как анекдот. Я думаю, что, так сказать, как правильно сказал бывший замминистр господин Кунадзе, совершенно верно, что уже обратного хода это мероприятие иметь не может. Все организовано, все, так сказать, поставлено на рельсы. И я думаю, что чемпионат пройдет с успехом, и все будет хорошо, как оно и запланировано. А флер всяких историй вокруг чемпионата, и, может быть, тут как-то и приплетут эту историю каким-то образом. Вот Аргентина, так сказать, лидер футбола, и Аргентина, вот, значит, каким-то образом. Ну, это досужие, как говорится, журналисты.
Футбол там, и, кроме да. того, еще допинг. Наркотик тоже своего допинг.
Ну, я не думаю, чтобы на чемпионат мира это как-то могло...
Шучу,
нет,
да,
это только с точки зрения юмора можно...
Если
как-то...
очень захотеть.
Ну, конечно, если очень захотеть, себя... можно все. Вы знаете. Тем более журналистам все подвластно. Они могут все, журналисты, как известно.
Ну, да,
они
вот
могут
видите,
тень на плетень очень быстро
какую
нанести.
Историю раздули из вроде бы рядового задержания 400 килограмм кокаина...
Ну, расследование будет проведено, и
конечно,
станет все понятно,
что все
кто к этому имеет отношение. Да. Я думаю, что в меньшей степени россияне к этому имеют отношение. Понятно.
Большое вам спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Навитов. Всего вам доброго.